Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. И на повестке дня у нас сегодня женское здоровье. Патология шейки матки – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Сегодня мы поговорим о том, на какие симптомы стоит обратить внимание, кто входит в группу риска, к каким последствиям приводят даже небольшие патологии и как решать такие проблемы со здоровьем. В студии радио «Комсомольская правда» врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Фарида Салпагарова. Фарида Хаджиахметовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Давайте начнем с того, чтобы понять, что собой представляет шейка матки, насколько она подвержена патологиям и как часто вот с ними приходится сталкиваться у нас в Ставропольском крае?
Ну, шейка матки, если исходить из анатомической точки зрения, является каудальной частью матки. Она состоит из двух частей, это экзоцервикс и эндоцервикс. Почему это важно, почему я об этом говорю? Потому что эндоцервикс, он покрыт многослойным плоским эпителием, а эндоцервикс цилиндрическим эпителием. И вместе с цикл этих двух эпителиев обычно происходит патологическое поражение шейки матки. Патология находится именно там. Поэтому врач во время осмотра гинекологического уже может заподозрить неладное и назначить дальнейшие методы обследования. То, что вы правильно говорите, шейка матки, заболевание шейки матки на настоящий момент это довольно-таки актуальный вопрос, актуальная тематика. Почему? Потому что основная патология шейки матки, которая опасна для жизни женщины, это рак шейки матки. И наша основная задача, наша главная цель относительно шейки матки, да, относительно заболеваний шейки матки, это предупреждение предраковых заболеваний. То есть существуют заболевания, которые на протяжении нескольких лет и даже десятилетий предшествуют развитию рака шейки матки. То есть за этот период мы можем диагностировать, выявлять, своевременно лечить, не доводя женщину до развития рака шейки матки. А рак шейки матки – это достаточно агрессивная опухоль. Она, ну, это очень распространенное заболевание, занимает второе место среди онкологических заболеваний у женщин.
После рака груди, наверное, да?
Да, после рака эндометрия. Также и около 500 тысяч женщин ежегодно заболевают данным недугом, и, к сожалению, на половину которых приходится летальный исход. Поэтому наша основная задача – это скрининг, это диагностика, это своевременное выявление заболеваний, которые предшествуют развитию рака шейки матки. Ну, если говорить о заболеваниях шейки матки, то они бывают различные, мы можем их подразделить на несколько групп. Это доброкачественные заболевания, это предраковые заболевания и, собственно, рак шейки матки.
Вот прежде чем подробнее об этом начнем говорить, вот насколько часто, вы назвали такое, какие общие цифры, вот именно в краевой больнице, насколько часто с этим приходится сталкиваться, как много женщин поступают к вам вот с такими проблемами разного рода?
А в краевой больнице у нас достаточно много таких пациенток, это пациентки с предраковыми заболеваниями, то есть у нас есть консультативно-диагностическая поликлиника, куда приходят пациенты, их там обследуют, назначают различные диагностические манипуляции. То есть это ПАП-тест, это тест на ВПЧ, это кольпоскопия. И далее, если обнаруживается какая-либо патология, какое-нибудь предраковое заболевание шейки матки, а это ЦИН-2 в частности, то их направляют уже к нам в стационар, в гинекологическое отделение, и мы проводим различные методы лечения. Это либо деструктивные методы лечения, либо же эксцизия. Это означает иссечение пораженных ткани шейки матки.
Uh-huh. Что такое ПАП-тест и что такое тест на ВПЧ?
ПАП-тест, ну, знаете, вот исторически так сложно, что вот основным методом диагностики заболеваний шейки матки является ПАП-тест. Это мазок на цитологию, тест Папа-Николау, это вот время, имя по фамилии ученого, который ну, установил, да, вот это, эту диагностическую манипуляцию, да, ПАП-тест называется. Суть его основана на том, что берется материал из экзоэндоцервикса шейки матки, он устанавливается на предметное стекло. Это предметное стекло, оно высушивается, окрашивается либо по Романовскому гимзе, либо там по Паниколау, в зависимости от лаборатории, да, с чем работает лаборатория. Затем устанавливается цитологический диагноз. То есть могут обнаружить либо атипические клетки, либо могут написать, что, ну, мазок, он нормальный, да, цитология нормальная.
Не все так страшно, да?
Да. Но есть еще альтернативный метод, потому что мазок на цитологию, это, конечно, хорошо, но бывают и такие факторы, которые влияют на неудовлетворительность мазка. То есть фактор окружающей среды, температурная реакция, загрязнение. То есть это все мы не можем исключать и не можем сказать, что вот на 100% ПАП-тест, да, результат, он как бы удовлетворительный. Есть альтернативный метод, это жидкостная цитология. Суть жидкостной цитологии заключается в том, что специальная цитощеточка из экзоэндоцервикса берется материал, и уже он опускается в пробирку с жидкостной средой. То есть здесь уже фактор среды как бы не будет влиять, загрязнение уже исключено, и методика, да, эффективность заключения жидкостной цитологии в десятки раз превышает ПАП-тест. Но это ни в коем случае не означает, что ПАП-тест нам делать не нужно, его нужно делать. Почему? Потому что врач обследует пациента комплексно, да. Даже если ПАП-тест показывает нормальный результат, врач, он может визуально увидеть патологию шейки матки, назначить кольпоскопию и дальше направить на биопсию или другие деструктивные методы лечения. Поэтому мы обследуем комплексно.
Угу. Вот если говорить о том, что врач может визуально увидеть, какой, как правило, порядок действий? Случается так, что пациентка вот обращается и просто приходит на рядовой плановый осмотр, и гинеколог видит, что есть какая-то проблема, или же выявляется с помощью каких-то анализов проблема, а потом уже осмотр и дальнейшие исследования, которые подтвердят предположение или опровергнут диагноз?
Ну, смотрите, когда пациентка приходит на осмотр, очень важное значение имеет и возраст пациентки, репродуктивный возраст, да, то есть выполнена ли репродуктивная функция, либо нет, были ли в анамнезе роды или нет. Осмотр пациентки начинается обязательно с анамнеза, также с гинекологического осмотра. Как я и говорила вот в начале, да, передачи, вот этот стык эпителиев, да, его врач может видеть визуально на шейке матки, да, это так называемая переходная зона, то есть он визуально оценивает эту область. Если он видит какие-то изменения там, то он назначает мазок на цитологию, либо жидкостную цитологию, тест на ВПЧ, и также может назначить кольпоскопию. А уже во время кольпоскопии он может установить диагноз кольпоскопический, заключительный, клинический, назначить либо биопсию, то есть сразу после кольпоскопии мы можем брать уже биопсию и отправлять на исследование, да, какой придет результат, доброкачественный или злокачественный. А потом, соответственно, результатом данного исследования мы можем уже назначать дальнейшую тактику ведения.
Угу. Тест на ВПЧ – это вирус папилломы человека, да?
Да, это вирус папилломы человека.
Мы привыкли к тому, что это какие-то такие безобидные образования где-то там на коже, и не обращаем на них внимания, но все ведь гораздо сложнее.
Да, да, все гораздо сложнее. Почему? Потому что ВПЧ-инфекция – это такая инфекция, которая имеет очень много типов. То есть такие типы, которые канцерогенные, онкогенные, да, и они именно тропны к шейке матки. То есть некоторые виды типы, да, ВПЧ, они не тропны к шейке матки, они не вызывают рак шейки матки. А некоторые, такие как 16-18 типы, это канцерогенные типы, они тропны к шейке матки и вызывают предраковые заболевания шейки матки и впоследствии рак шейки матки. Но это состояние, да, мы также можем успешно диагностировать, мы назначаем ПЦР-тесты, это ПЦР на ВПЧ, то есть он тоже может быть различных видов. Например, если это обычный ПЦР, также берется материал из экзоэндоцервикса и обязательно из переходной зоны шейки матки и отправляется на исследование. То есть в заключении вам напишут, обнаружены ли у вас канцерогенные типы ВПЧ, да, тропные к шейке матки, либо они не обнаружены. Но также есть еще один метод, это ПЦР в реальном времени. То есть тут определяется вирусная нагрузка, то есть она определяется в логарифмах. Получается, например, если пациентка молодая, да, у нее удовлетворительная кольпоскопическая картина, нормальный мазок на цитологии, но у нее обнаружен ВПЧ, да, канцерогенные типы. то тогда эту пациентку мы отправляем на ПЦР в реальном времени, чтобы она сдала, да, исследование. И если результат там умеренная вирусная нагрузка, такую пациентку мы наблюдаем. Мы наблюдаем в течение года, полтора до двух лет. Почему мы это делаем? Потому что этот вирус у молодых пациенток, если это первая степень, да, дисплазия, она может элиминироваться. То есть, грубо говоря, вирус самопроизвольно, он может уничтожаться. То есть мы проводим санацию нижних половых путей, и вирус, он может элиминироваться. Это тоже очень важно. Но если вирусная нагрузка, она умеренная либо высокая, то тут уже активная тактика ведения, это медикаментозное лечение. Даже у молодых пациенток. Ну, если высокая степень, то тут в зависимости от кольпоскопической картины мы хирургические методы лечения назначаем.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8 905 462 400. Я напомню, сегодня мы говорим о патологиях шейки матки. Прервемся буквально на пару минут, а потом вернемся в эту студию и продолжим.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня говорим о заболеваниях шейки матки. У нас в гостях врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Фарида Салпагарова. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 и номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400. Вот в прошлой части программы, когда вы рассказывали о тесте на ВПЧ, там прозвучало, если пациентка молодая, вот тут у меня возникает сразу вопрос. Женщины какого возраста чаще подвержены вот таким патологиям, или количество прожитых лет здесь как такового значения не имеет?
Вы знаете, на самом деле вот скрининговые методы и все обследование нужно начинать уже с 21 года, потому что, к сожалению, мы не можем сказать, в каком возрасте именно вирус папилломы человека, да, будет поражать пациентку и в каком возрасте начнутся какие-то клинические симптомы и поражение шейки матки. То есть с 21 года во время осмотра, да, мы уже назначаем скрининговое исследование всем пациенткам. То есть все девушки, женщины от 21 года должны проходить ПАП-тесты и тест на ВПЧ. А потом, если есть какие-то отклонения, либо визуально врач видит какую-то патологию шейки матки, то он дальше уже назначает кольпоскопию. Кольпоскопия – это тоже немаловажно, это третий метод исследования. Ну, он тоже скрининговый, но его назначают при наличии показаний. То есть если есть какие-то отклонения, то назначают кольпоскопию. А кольпоскопия – это тоже хороший метод исследования, его тоже используют в нашей консультативно-диагностической поликлинике. То есть это метод, когда осматривают шейку матки под увеличением, используют различные фильтры для оценки состояния ткани шейки матки, используют различные пробы, это пробы с уксусной кислотой, с раствором люколя, и далее уже устанавливают кольпоскопический клинический диагноз и решают о дальнейшей тактике ведения пациентки.
Раз уж заговорили о консультативно-диагностической поликлинике краевой больницы, назову номер телефона 29-53-11. Ну и скажу о том, что гинекологическое отделение краевой больницы расположено в Ставрополь на улице Семашко, 1, телефон отделения 71-64-46. Вот всегда ли проблемы с шейкой матки, какие-то патологии провоцируют вирус папилломы человека, или речь идет еще о каких-то факторах, которые могут вызвать такие заболевания?
Нет, факторы риска и причина не могут быть различными. Вирус папилломы человека – это вирус, который, значит, приводит к развитию предраковых заболеваний шейки матки, собственно, к раку шейки матки. Но шейка матки, несмотря на то, что это орган 2-3 сантиметра длиной, да, и в ширину, то, но тут заболеваний очень много. Есть так называемые фоновые заболевания шейки матки. Это эрозия шейки матки, эктопия, эктропия, лейкоплакия. То есть при таких заболеваниях мы можем и не обнаруживать вирус папилломы человека, но это тоже заболевания, которые могут быть предшественниками, собственно, и более тяжелых форм заболеваний шейки матки. И, собственно говоря, тактика ведения у таких пациенток тоже активная. То есть, например, если это эрозия шейки матки, да, то это что это означает? Это означает, что это локальный дефект шейки матки. Причины могут быть различные. Это не ВПЧ, как предраковый рак шейки матки. Это могут быть причины воспалительные, травматического характера, да, даже, например, при осмотре в зеркалах. Или же у пациенток в постменопаузе снижается уровень эстрогенов. Это приводит к снижению тургора, к истончению ткани шейки матки, и, соответственно, возникает какая-либо эрозия. Поэтому лечение эрозии тоже патогенетическое. То есть если это воспалительного характера, да, изменения, пациентка сдает мазок на микрофлору, обязательно посевы цервикального канала, ПЦР на ИПП, и дальше, соответственно, результатом этих обследований мы назначаем ей санацию, противовоспалительную, противоинфекционную терапию, и далее уже мы рассчитываем на то, что уже как бы состояние пациентки улучшится.
То есть вот тут можно в случае с эрозией обойтись консервативными методами?
Да, консервативными методами можно. Понимаете, если это истинная эрозия, она должна эпителизироваться в течение 2-3 недель. То есть мы смотрим, мы видим эрозию, делаем кульпоскопию, можем взять биопсию, да. То есть мы можем назначить препарат, который способствует заживлению раны. Да, эрозия – это рана шейки матки, да, грубо говоря, ну, не медицинскими терминами. То есть мы назначаем препараты вагинальные, да, таблетки, содержащие дексапантенол, и также санируем пути родовые, и получается, что это патогенетическая терапия. Но если в течение 2-3 недель не происходит заживление эрозии, то тут мы уже переходим к хирургическим методам лечения. То есть мы обязательно берем биопсию с участка, который мы видим, да, наиболее пораженный, отправляем на гистологию. Если результат приходит доброкачественный, то мы делаем абляцию шейки матки ткани. Это деструктивный метод лечения. Это либо диатермокоагуляция, либо другие методы лечения. В частности, ну, диатермокоагуляция считается наиболее эффективным методом лечения, что мы делаем у нас в краевой больнице, в гинекологическом отделении, диатермокоагуляцию и также эксцизию. Это уже иссечение шейки матки, когда уже мы наблюдаем дисплазию умеренную, ЦИН-2 по новой номенклатуре, то тогда уже иссечение шейки матки. То есть, когда мы делаем эксцизию, это и диагностическое, и терапевтическое лечение, да? То есть,
Да,
это два в одном. Почему? Потому что мы иссекаем участок шейки матки, который поражен, да, отправляем его на гистологию. Результат приходит, например, доброкачественный, да? То есть, и мы, соответственно, сделали лечение. Участок ткани пораженный, он как бы уже удален. Но это не означает, что пациентка после этого уже не должна обследоваться. Нет, она должна проходить скрининговые методы через 6 месяцев, через 12 месяцев. Это ПАП-тест, это тест на ВПЧ, ПЦР, и это, соответственно, кольпоскопия.
Вот вы сказали, если это истинная эрозия,
да.
Что значит, есть какая-то другая эрозия? Ложная?
Да, да, смотрите, истинная эрозия – это когда эрозия воспалительного характера, угу. Да, какая-то, либо это в постменопаузе, но эрозия, которая, например, травматическая, и она поражает большой участок, да, ткани шейки матки, да, то тогда самозаживление, да, ну, благодаря консервативной тактике введения, оно не происходит, да, то есть тут уже мы применяем методы деструкции, мы делаем коагуляцию пораженного участка, предварительно взяв биопсию, и как бы заживление, оно ускоряется.
Угу. А вот если женщина, скажем так, у нас же нередко бывает такое, что своевременно там к врачу не ходит, нет угу. какой-то регулярности в посещении специалиста-гинеколога, вот какие симптомы должны насторожить, что должно щелкнуть у человека, вот какие факторы должны напомнить ему, спровоцировать угу. к тому, чтобы пойти к врачу и обратиться.
Ну, вы знаете, заболевание шейки матки, это плохо, вот диагностика, она плохая чем? Она плохая тем, что в основном симптоматики нет никакой. То есть угу. у пациента, к сожалению, в основном не бывает никаких жалоб, да, до того, пока уже опухоль не прорастет, да, пока она небольшая. В этом и есть суть всей онкологии, к сожалению. Но у некоторых женщин могут быть такие симптомы, как сукрочные выделения. У них могут быть контактные выделения, кровомазания у них могут быть. У них могут быть межменструальные кровянистые выделения. И при появлении таких симптомов и у молодых пациенток, и у пациенток в позднем репродуктивном периоде, это показания, чтобы обратиться к врачу.
Вот мы уже говорили о вирусе папилломы человека. Как я прочитала, что бывает, эти папилломы самые, они прямо на шейке матки и образуются. Вот с ними как действовать?
Смотрите, вы имеете в виду кандилом, это называется, да, наверное, кандилом шейки матки, да, они могут быть экзофитные и эндофитные. То есть во время осмотра обязательно гинеколог осматривает шейку матки, да, в зеркалах он видит наличие этих кандилом. Дело в том, что их нужно удалять. Мы их удаляем хирургическим методом, но смысл в том, что пока этот вирус не уйдет из организма, есть фактор риска того, что будет рецидив. То есть эти кандиломы, они могут опять заново появиться, да? То есть в области гениталий, в области там шейки матки. Поэтому мы им также назначаем и противовирусную иммуномодулирующую терапию.
Я вот слышала еще о том, что есть некие прививки, вакцинация, да, от вируса папилломы человека. Вот ее нужно делать в каком-то определенном возрасте, да?
И, да, такое существует. Есть вакцинации, есть двухвалентные, четырехвалентные вакцинации. Двухвалентные, они содержат антигены вируса папилломы человека. Это 16-18 тип, наиболее канцерогенный. И четвертый тип – это 16-18, 11-6 типы содержат. Ну, еще там дорабатывается. Может, выйдет еще и девятивалентная, но это еще на этапе исследования, да, то есть еще готовят такую вакцину. Но дело в том, что вакцинируют девочек, да, желательно 9-13 лет. Вот в этот период, да, еще дитё, да, девочек, которые не живут половой жизнью, в этом возрасте их вакцинируют, да, два раза в промежутке 6 месяцев. Это двухвалентное, а если четырехвалентное, это три раза тоже промежутком через 6 месяцев. Но нужно иметь в виду то, что вакцинация против ВПЧ, оно не входит в календарь прививок. Поэтому, к сожалению, оно не оплачивается за счет средств ОМС, а за счет личных средств гражданина оплачивается.
То есть тут уже родители,
да, да, тут уже родители должны сами обратить внимание, они должны быть заинтересованы в этом.
Ну, а мы прервемся на 5 минут на рекламу и выпуск новостей, а потом вернемся и продолжим.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
А мы продолжаем говорить о заболеваниях шейки матки. Я напомню, в гостях у нас врач-акушер-гинеколог Ставропольской краевой клинической больницы Фарида Салпагарова. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Вот в самом начале программы говорили о том, что основная задача вот профилактики, лечения патологии шейки матки – это избежать того, чтобы это стало онкологическим заболеванием. Да. Вот насколько велик риск такого развития событий и сколько времени требуется, скажем так, какому-то заболеванию, чтобы вот перейти в в злокачественную опухоль?
Ну вот истинные предраковые заболевания шейки матки, да, это цервикальные интраэпителиальные неоплазии, да, средней и тяжелой степени, они могут наблюдаться у пациентки на протяжении нескольких лет и даже могут пройти десятилетия, да, то есть в зависимости от этого индивидуально у каждого организма, у каждой женщины, да, до развития рака шейки матки. То есть не может быть такого, чтобы женщина сегодня, она здорова, да, у нее все отрицательные и ПАП-тест, да, на типические клетки, и ВПЧ отрицательные, и кульпоскопия удовлетворительная, да, хорошая, патологии нет, а завтра, чтобы она заболела раком шейки матки. Ну, в теории, в практике такое, конечно, не встречается. Почему? Потому что раку шейки матки всегда предшествуют предраковые заболевания, которые достаточно длительный период наблюдаются у пациентки.
А какие заболевания конкретно можно считать именно предраковыми?
Ну, именно предраковым заболеванием считается это цервикальная интраэпителиальная неоплазия, это ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, соответственно, степенем тяжести. Да? ЦИН-1 соответствует легкой дисплазии, ЦИН-2 – это умеренная, и ЦИН-3 – это уже тяжелая дисплазия. Но, как я уже и говорила, ЦИН-1, да, у молодых пациенток мы можем наблюдать, да, если кульпоскопия удовлетворительная. Почему? Потому что вирус папилломы человека в течение там, года, полтора-двух лет, он может элиминироваться. Да? То есть мы назначаем санацию, мы смотрим, делаем повторные анализы, смотрим. Да? Но однозначно, если состояние пациентки, да, состояние шейки матки, оно ухудшается каким-то образом, да, то тогда мы пациентку уже ведем активно. Мы назначаем ей медикаментозное лечение. При наличии каких-либо показаний, то переходим к хирургическому лечению. То есть это называется L-SIL. Цин-1 – это L-SIL, это низкоэпителиальное поражение, интраэпителиальное, да, цервикальное неоплазия. А что касается цин-2, цин-3, то даже у молодых пациенток тут уже тактика ведения активная. Если это цин-2 умеренная дисплазия, да, и кульпоскопия у нас неудовлетворительная, мы обязательно должны брать биопсию. В зависимости от пораженного участка мы обязательно должны делать эксцизию. Петлевая эксцизия делается.
Это что такое?
Эксцизия – это у нас в отделении делается такая манипуляция, то есть участок пораженный, да, петлевым электродом, он иссекается в виде концевидной формы и отправляется на гистологическое исследование. Одновременно получается, что мы удаляем очаг поражения и исследуем его гистологически. Соответственно, какой придет результат гистологии, дальнейшая тактика будет определяться.
А вот что касается лечения патологий разнообразных, как-то отличается тактика лечения женщин, которые уже рожали, и молодых, не рожавших женщин?
Отличается не только тактика лечения, отличается даже тактика ведения пациенток. То есть, если это молодая пациентка, да, то до родоразрешения, да, до планирования беременности мы стараемся вести ее консервативным путем, да, не подвергая эксцизии. Почему? Потому что потом во время беременности это может грозить различным осложнениями, как угроза прерывания беременности, самопроизвольные выкидыши. Поэтому таких пациенток мы стараемся вести консервативно под пристальным контролем, под наблюдением. Но если это уже пациентка рожавшая, да, то есть здесь могут быть такие заболевания, как эктропия, например, да, то есть во время родов, да, если роды протекают травматически, да, происходит выворот слизистой цервикального канала, да, цилиндрического эпителия, он перемещается в сторону многослойного плоского эпителия. У рожавшей женщины, это, конечно, мы уже должны лечить. Мы обязательно должны взять биопсию, сделать эксцизию и в дальнейшем, в зависимости от результата гистологии, назначить либо медикаментозное лечение, либо это будет наблюдение.
Угу. А вот существует ли какая-то профилактика заболеваний шейки матки? И насколько она эффективна, если такова имеется?
Профилактика заболеваний шейки матки – это своевременный скрининг. То есть это обязательно, начиная с 21 года, это обязательно нужно проходить ПАП-тест, ВПЧ-тесты, и при наличии показаний это кольпоскопия. То есть даже если, например, у женщины, да, у пациентки и нормальная кольпоскопическая картина, нормальный ПАП-тест, отрицательный ВПЧ, то минимум через каждые 3 года до 29 лет все эти исследования должны повторяться. А начиная от 30 лет, то каждые 5 лет, ну, при условии того, что в шейке матки никаких проблем нет.
Да?
Да, да, через каждые 3 года у абсолютно здоровой женщины, да, начиная от 21 до 29 лет. А от 29 лет до 69 лет это каждые 5 лет, минимум через каждые 5 лет, ну, при условии того, что в шейке матки нет никаких проблем. И все тесты на онкологию отрицательные.
Но вот помимо этого скрининга, который там в зависимости от возраста должен с разной периодичностью проводиться, как регулярно вообще женщина должна обследоваться, просто ходить вот при том самом условии, что вы говорите, что никаких проблем с шейкой матки нет? То есть как часто она должна посещать гинеколога? Понятно, что не надо сейчас, наслушавшись себя, накручивать, бежать к врачу, бесконечно сдавать какие-то анализы, но есть, наверное, какой-то клинический минимум и какая-то вот тут периодичность пересечения?
Ну, смотрите, через 3 года, я имею в виду, это скрининг, да, да, но да, гинекологический осмотр, осмотр гинеколога у абсолютно здоровых женщин обязательно должен быть минимум один раз в год. То есть при осмотре, да, один раз в год должен быть осмотр. Если все нормально, то мы можем как бы отложить на 3 года, да, скрининг, потому что предыдущий скрининг, он абсолютно нормальный. Женщина здоровая, в шейке матки никаких проблем нет. Кольпоскопия удовлетворительная, ПАП-тест отрицательный, ВПЧ отрицательная, да. Через 3 года мы ей назначаем повторный скрининг. Но каждый год должен быть обязательно осмотр у гинеколога, чтобы, конечно же, не пропустить никакую другую патологию, потому что у нас же гинекология не заканчивается шейкой матки, там и очень много и других проблем, других заболеваний, которые мы должны все это контролировать и выявлять. Ранняя диагностика, это, конечно, лучше, чем лечить уже что-то серьезное.
Вот рискну предположить, что среди наших слушательниц найдется мало тех, кто делал эти самые скрининги. Угу. А вот, допустим, женщина приходит к врачу, проходит традиционный осмотр и говорит, вот мне нужно сделать такой-то скрининг. Далее ей расскажут, куда идти и какие анализы конкретно делать, или она может сама сделать какие-то анализы, а потом с ними уже прийти на прием к гинекологу.
Знаете, каждая женщина, она наблюдается по месту жительства у своего угу. гинеколога. То есть, как и участковый терапевт, есть так и есть участковый гинеколог. То есть она должна прийти к гинекологу. Гинеколог, соответственно, ее анамнезу, жалобам, да, соответственно, ее возраст, она сама назначает все необходимые обследования. Но если женщина, она как бы по каким-то причинам не наблюдается у своего гинеколога, она может сама сдать все эти анализы, ПАП-тест, тест на ВПЧ и пройти кольпоскопию по показаниям, и уже с готовыми анализами она может пойти к гинекологу. Такое тоже не исключено, такое тоже возможно.
Ну что ж, наша программа подходит к концу. Для тех, кто нас слушал, напомню, что гинекологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон 71-64-46 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Ну а я благодарю за участие в программе врача-акушера-гинеколога Ставропольской краевой клинической больницы Фариду Салпагарову. Спасибо, что пришли и ответили на все вопросы так подробно. Обо всем рассказали.
Вам спасибо.
Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».